Прямо перед тем, как отправляться на семейную конференцию, мы с женой хорошо подготовились к семейной конференции, то есть буквально конференция начиналась в пятницу вечером, и вот в пятницу вечером мы с ней хорошо поругались, устроили такой хороший домашний конфликт, прямо вот для того, чтобы приехали на конференцию. На конференции тема была разрешение конфликтов, мы сразу посмотрели друг на друга, поняли, что мы такие молодцы вообще, так хорошо к конференции подготовились, создали условия, сразу приехали, мы готовы, готовы учиться, готовы назидаться, готовы становиться лучше. К чему я это говорю? Во второй главе послания римлянам, которое мы сейчас изучаем, апостол Павел, после того, как он обращается к язычникам, после того, как он обращается в общем к римлянам и говорит о том, что они далеки от Бога, обращается к людям, которые ведут себя очень хорошо, к людям моральным, к людям нравственным, к людям хорошим. И таким людям всегда очень тяжело прийти к Богу. Очень трудно прийти к Богу, если в твоей жизни не было каких-то серьезных проблем. Очень трудно прийти к Богу, если в твоей жизни было все настолько хорошо, что у тебя не то, что нет каких-то грехов особо серьезных в прошлом. Ну, кроме того, что, может быть, ты в третьем классе завидовал своему однокласснику, потому что у него была классная ручка, которая тебе хотелась, а у тебя такой не было, и ты вот до сих пор исповедуешь грех зависти. Не потому, что там, не знаю, в седьмом классе ты у этого одноклассника все-таки в конце концов украл эту ручку и понял, что эта ручка не стоит того. Нет, а действительно каких-то вот серьезных грехов, серьезных ошибок, серьезных проблем. Мы начали как раз говорить о том, что мы все поломаны, у нас у всех есть проблемы, у нас у всех есть какие-то грехи в нашем прошлом. Но вот если этого нет, если ты действительно хороший человек, если ты соблюдаешь все нормы морали, нравственности, ведешь себя вежливо, ведешь себя обходительно, и у тебя даже вредных привычек нет, очень сложно в такой ситуации прийти к Богу. Но во второй главе, в начале второй главы послания римлянам апостол Павел показывает, что даже в этом случае, даже если ты не просто неплохой человек по стандартам этого мира, в сравнении с людьми в этом мире, но если ты считаешь себя относительно хорошим человеком, даже в этом случае ты далек от Бога. Даже в этом случае путь в рай тебе заказан, даже в этом случае тебе все равно не избавиться от того, что тебе нужно принимать спасение, нужно принимать Христа по благодати, даром, просто так, верой. Даже в этом случае. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем и прочитаем вот этот вот отрывок, начиная с первого стиха второй главы, где апостол Павел пишет в своем письме Римской церкви: «Поэтому нет тебе извинения, судящий другого, кто бы ты ни был. Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что судящий ты сам делаешь то же. Мы знаем, что тех, кто так поступает, ждет Божий суд, и суд этот согласен с истиной. Так неужели же ты надеешься избежать Божьего суда, осуждая других за то, что делаешь сам? Или ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, Его снисходительностью и долготерпением, не понимая, что Божья доброта ведет тебя к покаянию? Своим упрямством и нераскаявшимся сердцем ты сам накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева, когда свершится Его праведный суд. Бог воздаст каждому по его делам. Тем, кто постоянно, творя добро, ищет славы, чести и бессмертия, он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, кто отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость. Каждого, делающего зло, ожидают горе и беда. Во-первых, иудея, потом и язычника. А каждого, делающего добро, ждут слава, честь и мир. Во-первых, иудея, а потом и язычника. Потому что Бог не отдает предпочтения никому. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы просим Тебя, чтобы слова Твои обращались к нашим сердцам сегодня, чтобы Ты показывал нам не только то, что мы далеки от Твоих стандартов совершенства, не только то, что плохо быть неплохим, но чтобы в сердцах наших появлялась надежда, потому что, несмотря на наш грех, несмотря на то, как далеки мы от Тебя, несмотря на то, что мы пренебрегаем Твоей благодатью, несмотря на то, что мы сами накапливаем гнев против нас, несмотря на все это, Ты любишь нас, Ты умер за нас, и Ты жаждешь, чтобы мы приняли Твой дар спасения, пришли к Тебе, Господь, и получили просто так, даром, рай, вечную жизнь и надежду сейчас, в этой жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В В прошлый раз мы начали говорить с вами о том, что мне нет извинения в том, что я всего лишь не плохой. В конце первой главы апостол Павел показывает, что нам нет извинения в том, что мы всего лишь не плохие. Почему? Потому что Богу не все равно, что я всего лишь не плохой. Отговорки порабощают меня, и только покаяние может меня действительно изменить. И, наконец, последнее. Каждый новый день. Мы закончили вот этим 31 стихом, что каждый новый день, 32-м, извините, каждый новый день – это шанс все изменить, это шанс принять Бога, это шанс начать все сначала. Каждый день Бог ждет, каждый день Бог надеется, каждый день Бог ожидает, что мы примем Его и начнем новую жизнь с Ним. Каждый день, каждый новый день. На протяжении этих 5 недель мы начали с вами разбирать послание римлянам, послание, которое письмо римской церкви, которое действительно изменяет западную цивилизацию. Мы начали с того, что Павел пишет, что он не стыдится Евангелия. Он не стыдится, ему не стыдно того, что не сам он изменил себя. Он не стыдится этого. Мы начали с этого, но продолжили тем, что как раз говорили в прошлый раз о том, что мне нет извинения, что я всего лишь не плохой. Сегодня мы увидим, что мне нет извинения, что я всего лишь не плохой, даже если я считаю себя очень хорошим человеком. Даже в этом случае мне нет извинения. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что мне нечем гордиться, но есть за что благодарить. И закончим тем, что мне не одиноко. Потому что в конечном итоге все мы сами по себе всего лишь неплохие. Все мы, все люди, которые собрались в церкви, которые пришли в церковь, пришли в этот собор, даже если вы пришли в первый раз, мы все одинаковы. Мы все всего лишь неплохие сами по себе. Каждому из нас нужен Бог, каждому из нас нужна Его благодать и Его милость. Каждому. Почему же мне нет извинения, что я всего лишь неплохой? Три причины. Когда я думаю, что я хороший, первое, о чем пишет Павел, он говорит, я пренебрегаю благодатью в такой ситуации. Второе, я обрекаю себя на наказание. Я сам коплю в себе Божий гнев, я обрекаю себя на наказание. И последнее, он говорит, что я сам подписываю себе приговор. Если у вас есть бюллетени во вкладыше, вы можете записать себе эти три вещи сейчас. У вас пропущены как раз три слова. Первое – пренебрегаю. Я пренебрегаю благодатью. Второе – обрекаю. Я обрекаю себя на наказание. Это мое действие. И третье – я сам подписываю себе приговор. Запишите себе это сейчас. Это основные три вещи, которые мы будем разбирать сегодня. Почему мне нет извинения, что я всего лишь неплохой, когда я думаю, что я на самом деле хороший? Я пренебрегаю, обрекаю и сам подписываю. Пренебрегаю благодатью, сам обрекаю себя на наказание. Павел в конце первой главы заманивает свою аудиторию в некую ловушку. Слова, которые он использует в конце первой главы, это слова, которые традиционно евреи использовали для того, чтобы описывать язычников. Это традиционно слова, которые использует религиозный человек для того, чтобы описывать нерелигиозных людей. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, вот как раз это слова, которыми зачастую верующие люди описывают неверующих людей. Возможно, вы их не слышали, потому что, скорее всего, слова эти произносились за спиной. Возможно, к сожалению, вы могли их слышать, потому что их бросали вам в лицо, как обвинение, как осуждение. Может быть, именно это было камнем преткновения, которое не давало вам прийти в церковь, потому что вы думали, что здесь все идеальные, все хорошие, все замечательные, все соблюдают закон, все постятся, все знают, когда нужно вставать, когда нужно садиться, сколько нужно денег отдавать, где нужно свечки ставить и так далее, а вы этого не знаете. Слова, которые использует Павел в конце первой главы, это слова, которыми он заманивает религиозного человека, законника в ловушку. В конце первой главы он пишет, «А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустить делать то, чего делать не должно. Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, они ненавидят Бога, они наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на зло, мое самое любимое, непокорны родителям». Читаешь весь этот список и думаешь, вот то, что они родители не слушаются, это самое страшное, что ли, в этом списке, то есть так в конце уже. То есть они надменны, они злы, изобретательны на зло, и еще и родители не слушаются. Мы видим иронию Павла в этом отрывке. Он заманивает специально законника, который вот такие слова использует для того, чтобы описывать своих неверующих друзей. Нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Почему это ловушка? По двум причинам. Первая причина. Большинство людей, которые сегодня ревностно соблюдают закон, в прошлом были совсем не такими. В прошлом это были люди, у которых точно такая же история. Это люди, которые вели себя точно так же. Но сегодня они извиняют свое прошлое поведение тем, что сейчас они соблюдают закон. Сегодня они предпочитают забыть о тем, кем они были раньше. И слова, которые использует Павел, описание, которое использует Павел, это описание буквально из 32 главы книги Исхода. Когда Моисей поднимается на гору для того, чтобы получить 10 заповедей, которые он потом должен будет принести народу, народ в этот момент забывает о Боге. И это не просто народ, который забывает о Боге, это народ, которого Бог вывел из Египта, народ, вместе с которым Бог был каждое мгновение, народ, вместе с которым Бог был днем и ночью, буквально посреди них. И они забыли о Боге. Увидев, что Моисей медлит спускаться с горы, народ собрался вокруг Аарона и сказал: «Послушай, сделай нам богов, которые пойдут перед нами. А что до этого Моисея, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним случилось». Аарон ответил: «Снимите золотые серьги с ваших жен, сыновей и дочерей, принесите их мне». Народ снял золотые серьги и принес их Аарону. Он взял то, что они принесли ему, и сделали из этого золотого литого тельца, придав ему вид резцом. Тогда они сказали: «Вот твои боги, Израиль, которые вывели тебя из Египта». Они заменили Создателя на создание. Они заменили образ Бога на образ зверя. Они сделали это. Это часть их истории. Это грех, который в прошлом у каждого из нас. Осуждая других, мы забываем о том, что было в нашей истории. Увидев это, Аарон поставил перед тельцом жертвенник и возвестил: «Завтра праздник Господу». Встав на следующий день рано утром, они принесли всесожжение и жертвы примирения. Народ сел есть и пить, а потом стал веселиться. И вот эта вот фразеология «стал веселиться» — это не просто веселье, это разврат. Все те вещи, которые Павел упоминает в конце первой главы, это вещи из истории Израиля. Все те вещи, которые Павел упоминает в конце первой главы, это вещи, которые были в нашей жизни. Хотя, возможно, у кого-то не было. Возможно, у кого-то была хорошая жизнь. Возможно, у кого-то действительно все было хорошо. Но есть другая проблема. Мы очень часто осуждаем людей, не отдавая себе отчет в том, что, окажись мы на их месте, мы вели бы себя точно так же. Вы знаете, честно, иногда смотришь телевизор, особенно когда вдруг сталкиваешься с каким-то неожиданным расследованием какого-то коррупционера, какого-то директора средней школы, у которого огромная вилла, там вместо дачи бассейн, какие-то экзотические поездки, и думаешь: где бы мне вот как-то договориться с кем-то, чтобы тоже начать получать откаты? Такое ощущение, что вся страна получает откаты, где бы мне с кем-нибудь договориться бы, чтобы получать откаты. А потом тут же мы начинаем осуждать этих коррупционеров, говорим о том, что они такие нехорошие, они такие мерзавцы, они такие кровопийцы, они постоянно эксплуатируют народ, получают откаты, не отдавая себе отчет в том, что для многих из нас, окажись мы в этой ситуации, как бы мы себя повели? В среднем статистически говорится, что около 70% мужчин согласились бы на измену, если бы были гарантированы, что никто бы об этом не узнал. 70%. Если бы об этом никто не узнал, что творится у нас в мыслях? Готовы ли мы сказать, что мы настолько другие, что мы не вели бы себя вот точно так же, как они, или нет? Павел говорит: осуждая другого, ты осуждаешь не его, ты осуждаешь себя. Потому что для Бога важны не только действия, для Бога важны мотивы, для Бога важно то, что происходит в твоем сердце. Ты думаешь, что ты нехороший, ты думаешь, что ты неплохой, загляни себе в сердце. И ты увидишь, что ты совсем нехороший. Ты увидишь все то, чего не видят другие люди. Загляни себе в сердце. Самая страшная молитва Библии, каждый раз, когда я упоминаю, причем, опять-таки, да, не только для людей, которые давно с Богом, не только для людей, которые недавно с Богом, но и для людей, которые давно с Богом, молитва Давида: «Господи, изучи мое сердце, исследуй мое сердце и узнай, не на неправедном ли я пути, узнай меня, Страшное, потому что в большинстве случаев для каждого из нас мы не хотим молиться этой молитвой, потому что, Господи, зачем смотреть в мое сердце, я и так знаю, что там найдешь. Это как в детстве, когда мама спрашивает, ты убрался в комнате? Ты говоришь, да, конечно, я убрался в комнате. Она говорит, точно убрался в комнате? Говоришь, точно убрался в комнате. А если я посмотрю, не надо смотреть. Я убрался в комнате. Ты уроки сделал? Да, я сделал уроки. А если я посмотрю, не надо смотреть. Я сделал уроки. И то же самое сейчас с Господом. Именно с этого начинает апостол Павел. Он начинает с того, что разница между законником, да, религиозным человеком, который соблюдает все постулаты и правила, и грешником не такая большая. Поэтому нет тебе извинения, судящий другого, как кто бы ты ни был. Почему? Потому что ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, Его снисходительностью и долготерпением, не понимая, что Божья доброта должна привести тебя к покаянию. Каким образом мы пренебрегаем Божьей благодатью? Думая, что Бог добрый. Постоянно слышишь, Бог добрый, Он простит. Почему Он простит? Работа у Него такая. Есть профессия такая, прощать. И Бог должен меня простить. И думают об этом как грешники, так и законники. Грешники, которые знают, как надо, но поступают иначе и других подталкивают к этому же. Об этом Павел пишет в конце первой главы. Законники, которые знают, как надо, осуждают тех, кто так не поступает, но сами поступают так же. Об этом Павел пишет в начале второй главы. И каждый раз мы пренебрегаем Богом. И каждый раз мы пренебрегаем Его благодатью. По сути, законники и грешники живут по одинаковым правилам. И в первом, и во втором случае – это люди, которые предпочитают жить в мире без Бога. Это люди, которые предпочитают жить в мире, где нет личных взаимоотношений с Богом. Это люди, которые предпочитают жить по своим правилам, а не по Божьим правилам. Чего боится большинство людей перед тем, как они приходят в церковь? Они боятся то, что они будут неправильно одеты. Они скажут какие-то неправильные слова, на них неправильно посмотрят. Их в дверях встретят какие-то люди, которые расскажут им, что они все делают неправильно. И не только на богослужении, но вообще в жизни. И при этом где-то в глубине души кроется такая мысль о том, что наверняка же в Библии этого нет. И это правда. Вот всех этих законов в Библии нет. Законник и грешник живут по своим правилам игры. Они живут в мире, где нет Бога, живут по одинаковым постулатам. И тот, и другой. И в этом мире нет здравомыслия, нет веры, нет любви, нет милости. Их нет в мире грешников, но их также нет в религиозном мире законников. Ни здравомыслия, ни веры, ни милости, ни любви. И Павел начинает с того, что когда вы думаете, что вы хорошие, когда вы думаете, что вы выполнили все правила, все постулаты, все законы, которые только можно выполнить, вы далеки от Бога. Вы не просто далеки от Бога, вы пренебрегаете Его благодатью, вы пренебрегаете Его долготерпением, вы пренебрегаете Его снисходительностью, вы пренебрегаете Его даром. Потому что Он проявляет милость, благодать, долготерпение, снисходительность для того, чтобы мы пришли к Нему, для того, чтобы мы покаялись, ни для чего другого. Грех, он больше, чем поступок. Это не просто что-то, что я делаю. И грех, он больше, чем, знаете, как вот, да, грех – это не просто то, что я делаю. И это не просто, когда я не делаю то, что я должен делать. Это не просто поведение. Это состояние моего сердца. Это мои мотивы. Это то, что движет мной. Поэтому его нужно не просто знать. Его нужно не просто осуждать. Недостаточно того, чтобы мы ходили, показывали на людей пальцем и говорили о том, что грешник, 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 грешник. Я не такой, я живу совсем по-другому, у меня другие правила, у меня другие принципы. Я до такой степени не опущусь, я до такой степени там не... То есть моя жизнь будет совсем другой, осуждая людей вокруг нас. Нет, грех, его нужно не знать. Не просто знать, не просто осуждать. В нем нужно раскаиваться. В нем нужно раскаиваться. А законники осуждают. Грешники просто знают. И поэтому и законники, и грешники сами обрекают себя на наказание. Своим упрямством, не раскаявшимся сердцем, ты сам накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева, когда свершится его праведный суд. Мы сами обрекаем себя на наказание. Не Бог, которому вот просто не терпится нас наказать. Нет, мы сами обрекаем себя на это наказание. Мы сами накапливаем этот Божий гнев. Это наша ответственность. Мои дела – это проявление моей веры. Божья доброта, снисходительность, благодать, они ведут меня к покаянию, но мое упрямство ведет меня к осуждению. Покаяние порождает подражание Христу. Те вещи, которые Павел упоминает дальше, их нельзя смотреть, на них нельзя смотреть в отрыве от всего остального, что он пишет в послании римлянам. Потому что если смотреть на то, что человек стремится к постоянству добрых дел, к чести, славе, бессмертию, нам очень легко опять скатиться к закону, опять скатиться к тому, что человек всего лишь вот делает эти вещи. А это не просто, что человек делает эти вещи. Дальше в послании римлянам Павел объясняет, что человек делает эти вещи, потому что Христос побуждает его к этому. Потому что человек, который покаялся, живет теперь не для себя и не своими силами. Он живет теперь силой Христа. Вчера, когда мы на семейной конференции обсуждали конфликты, разрешение конфликтов, и семинар был подготовлен таким образом, чтобы быть доступным, понятным, в том числе и для людей, не церковных, для людей, которые не привыкли к религиозному языку, к Евангелию, еще к чему-то. И выступающий Виктор Голиков говорил о том, что очень важно вкладывать в эмоциональный банк друг друга. Что я вкладываю в эмоциональный банк моей жены, делаю комплименты, мою посуду, убираю кровать, прибираюсь дома, там, даря цветы, там, ну, еще что-то, да. Она вкладывает в мой эмоциональный банк, ну, я даже не знаю сходу, как моя жена может вкладывать в эмоциональный банк, наверное, то же самое, да, то есть моет посуду, убирает кровать, убирается дома, цветы не надо дарить, можно без цветов. И он рассказывает о том, что очень важно как раз ну, вот вкладывать в эмоциональный банк друг друга, потому что какой-то момент наступает период, где у тебя на счету минус, у нее на счету минус, и тогда возникают конфликты дома. И я когда слушал, я думал о том, что для верующего это не единственный источник. В мой эмоциональный банк вкладывает не только моя жена. В мой эмоциональный банк вкладывает мой Бог. И благодаря моим отношениям с моим Богом, даже если моя жена ничего не делает, я все равно могу проявлять милость, благодать. И то же самое в ее случае, она может проявлять милость, благодать. Почему? Не потому, что я такой хороший, а потому, что у нее такие крепкие отношения с Богом. Бог вкладывает это в нее. Христос в центре брака. То же самое говорит Павел. Добрые дела, стремление к славе, чести, бессмертию – все это атрибуты, которые неразрывно связаны со Христом. Все это вещи, на которые мы не способны без Христа. А не раскаявшееся сердце порождает законники и грешники нож и зло, нож и зло. И самое страшное, когда мы начинаем обманывать себя, когда мы начинаем думать о том, что мы не плохие. Бог воздаст каждому по его делам. Тем, кто постоянно творя добро, ищет славы, чести и бессмертия, он воздаст вечную жизнь. Но кто ищет своего? Вот ключевые слова. Кто ищет своего? И законник, и грешник, ищущие своего. Отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость. Каждого делающего зло ожидает горе и беда. Во-первых, иудея, потом и язычника. А каждого делающего добро ждут слава, честь и мир. Во-первых, иудея, а потом и язычника, потому что Бог не отдает предпочтения никому. И ключевые слова в этом отрывке находятся в начале и в конце этого отрывка. Бог одинаково относится и к законнику, и к грешнику. Павел выстраивает этот отрывок таким образом, чтобы основная мысль была в начале и в конце, чтобы начать с этой главной мысли и закончить этой главной мыслью. Бог воздаст каждому по его делам. С этого он начинает, потом он завершает. Бог не отдает кому-то предпочтение. Потому что мы думаем, что Бог любит законников больше, чем грешников. А это не так. Это не так. И самое страшное, когда мы начинаем обманывать себя, и мы думаем, что Он любит меня больше, чем какого-то грешника. Потому что, ну я же хороший, я же в церковь хожу. Сейчас сбор пожертвований будет в конце. Можно будет финансово показать, что я хороший. И уходя, подумать о том, что я же не просто в церковь пришел. Я еще и 10 рублей положил. Я совсем хороший. И поэтому Павел показывает, мы одинаковые. И Бог относится к нам одинаково. Кто ищет Бога, получает вечную жизнь. Кто ищет своего, получает наказание. Но Бог одинаково относится и к тому, и к другому. Потому что в мире есть только два пути. Первый – это упрямство. Второй – это покаяние. Только два пути – упрямство или покаяние. И это два пути, которые есть у каждого из нас сегодня. Мы можем либо принять Христа, либо довериться Ему, либо продолжать упрямствовать. Выбор между нами и Богом. Если вы пришли сегодня в первый раз, все, что нужно сделать для этого – открыть свое сердце в молитве, попросить Христа войти в вашу жизнь, изменить вас, простить вас за то, что вы бежали от Него, за то, что вы пренебрегали Его благодатью, и принять Его. Два пути – покаяние и упрямство. И выбор за каждым из нас. Покаяние. Покаяние ведет к прощению. Прощение порождает желание позволять Богу работать в моей жизни. Создатель творит во мне постоянство добрых дел, честь, славу и бессмертие. Это путь покаяния. Упрямство. Выбирая жизнь по своим правилам, я пренебрегаю добротой Бога. Предпочитаю сам платить по счетам своей жизни. Несу заслуженное наказание в этом мире. Но самое страшное не только в этом мире, но и в вечности. Но и в вечности. Это мой выбор. Покаяние или упрямство. Кто грешит, не имея закона, тот вне закона и погибнет. А кто грешит, зная закон, тот по закону и будет судим. Бог признает праведными не тех, кто слушает закон, а тех, кто его исполняет. Ведь у язычников нет закона, но когда они интуитивно делают то, чего требует закон, они этим показывают, что и без закона знают, что нужно делать, а что нет. Они показывают тем самым, что требование закона записано у них в сердце, и об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то оправдывающие их, то обвиняющие. Это очень важная истина, которую апостол Павел открывает в письме Римской церкви. Нам не нужны религиозные правила. Нам не нужен религиозный закон. Потому что для большинства из нас есть закон совести. Потому что для большинства из нас закон того, что мы должны делать, но не делаем, записан у нас на сердцах. Мы все знаем. Мы просто этого не делаем. И поэтому наши мысли то оправдывают нас, то обвиняют. И поэтому всю жизнь мы мечемся между тем, что я ужасный, и тем, что я неплохой. Думая в одно мгновение о том, что на самом деле я не самый плохой представитель рода человеческого, на самом деле я вполне, может быть, даже очень хороший. И буквально на следующий день, в следующее мгновение ты думаешь о том, что ты ужасный. Потому что мысли то оправдывают, то обвиняют друг друга. Потому что мы знаем, как надо. В глубине души мы знаем, как надо. Это сделается явным в тот день, когда Бог через Иисуса Христа будет судить тайные дела и мысли людей в согласии с радостной вестью, которую я возвещаю. У группы Бон Джови в одной из песен есть такие странные слова. «Твоя жизнь достаточно хороша для того, чтобы по ее мотивам сняли фильм». Представьте себе на мгновение вот этот вот ужас, который сопровождает каждого человека. Что если однажды, после моей смерти, перед тем, как вынесут окончательный приговор, покажут фильм со всеми событиями моей жизни, со всем, что в ней происходило? И не просто с событиями моей жизни, а покажут все мысли моей жизни. Мы перед началом богослужения молились с ребятами из группы прославления, и я честно признался, я нервничаю каждый раз, когда я подхожу к алтарю. Нервничаю из-за обилия проводов. Нервничаю, потому что я думаю, что я вот сейчас споткнусь и упаду. А что, если микрофон в этот момент подключен? А что, если я вот не сдержусь и скажу все, что я думаю по поводу того, что я упал, и мне сейчас больно? И все услышат это. Вот представьте себе фильм, в котором показывают не только всю вашу жизнь, но все ваши мысли, все ваши слова. Все. Кто устоит? Кто сможет в этот момент сказать о том, что без проблем, оказывайте. Готов деньги от продажи билетов отправить в благотворительный фонд. Честное слово, пожалуйста, показывайте, нечего стесняться, все нормально. Никаких мыслей не было, никаких снов не было в голове, никаких действий в жизни не было. Все хорошо, все замечательно, показывайте. Стыдно не будет. Друзей приглашу, маму приглашу посмотреть на фильм. Никто. Никто. Выбор за нами. Христос может либо уничтожить эту пленку, либо показать ее. Принимая Христа, мы просим Его уничтожить эту пленку. Мы просим Его не вспоминать о ней. Мы просим Его простить нас. Мы просим Его изменить нас, чтобы теперь был другой фильм и другая история. Если я законник, то меня осуждает закон, который я не соблюдаю. Если я грешник, меня осуждает совесть, которую я игнорирую. И я прячу этот приговор в своем сердце. Но однажды эта тайна станет известна всем. Однажды этот фильм увидят все, если только Христос его не уничтожит. Прощение я могу обрести прямо сейчас. Прямо сейчас я могу прийти к Богу и обрести это прощение. Более того, самое страшное, да, если мы верующие люди, давно были, давно верующие, давно пришли к Богу, то это мы все равно можем скатиться к тому, чтобы жить либо как грешники. Тогда это, ну, я называю христианский академотпуск. Вроде бы верующий, но живет как неверующий. Просто в христианском академотпуске человек. Либо как законники. Как люди, которые скатываются к тому, чтобы жить не по благодати Христа, не по любви Христа, не в присутствии Христа, а по закону, по правилам. И сегодня мы можем поменять нашу жизнь тоже. Не только те, кто пришел в первый раз. Не только те, кто пришел в первый раз. Не только те, кто, возможно, сейчас захочет доверить свою жизнь Богу. Не только эти люди, но и каждый из нас. Когда я думаю, что я хороший, я пренебрегаю благодатью. Я обрекаю себя на наказание. Я сам подписываю себе приговор. Мне нет извинения в том, что я неплохой, даже когда я думаю, что я хороший. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что мне нечем гордиться. Мы привыкли к тому, что вера тесно связана с нашей национальностью. Трудно воспринимать русских в отрыве от православия, татар в отрыве от ислама. Но вера формируется не тем, к какому народу я принадлежу, не тем, к какому этносу я принадлежу. Вера формируется моим личным решением. Поэтому мне нечем гордиться. Но мне есть за что благодарить Господа. Насчет применения. Если вы не сделали этот шаг покаяния еще, если вы не доверили свою жизнь Богу еще, сейчас, в конце, когда мы будем молиться, вы сможете обратиться к Нему, вы сможете попросить Его войти в вашу жизнь, вы сможете попросить Его изменить вас и сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Если вы уже сделали это, грешник рассуждает о гипотетической всепрощающей любви Бога. Законник навязывает свои жесткие стандарты морали и нравственности всем окружающим его людям. Давайте будем христианами. Давайте будем рассказывать о любви Бога в контексте его жертвы и о морали, которая тесно связана с нашей верой. Нет веры, нет морали. Это означает, что мы часто судим людей вокруг нас по нашим законам, по нашим принципам. А они их не разделяют. Они по ним не живут, потому что они в них не верят. Вот давайте сначала рассказывать о любви Бога, а потом уже, когда мы рассказали о Его жертве, рассказывать людям о том, как меняется жизнь, а не наоборот. А не наоборот. Томас Мёртон в своих рассуждениях «Человек не остров», в своей книге «Человек не остров» рассуждает о том, ну, что такое хорошо, что такое плохо, и он говорит о том, что ну, на самом деле такие понятия несколько относительные, потому что лучше быть хорошим дворником, чем плохим хирургом. И вот дальше, рассуждая про то, что лучше быть хорошим дворником, чем плохим хирургом, он приходит вот к моменту священства. И он говорит о том, что может быть более высокое, может ли быть более высокое призвание, чем призвание священника, человека, который призван быть посредником между Богом и людьми. Но с другой стороны, раскаявшийся на кресте вор, погибший с Иисусом на Голгофе, был намного лучше, чем святоши, пригвоздившие Христа ко кресту. Он говорит, что нет ничего ниже, чем вор, нет ничего выше, чем священник. Но раскаявшийся на кресте вор гораздо выше, чем священники, которые прибили Христа ко кресту. И проблема церкви сегодня в том, что священникам, прибившим Христа ко кресту, гораздо комфортнее в церкви, чем вору, готовому раскаяться. И это надо менять. Карл Барт говорил о том, что не мир, но церковь убила Христа. Мне нет извинения, что я всего лишь неплохой, даже когда я думаю, что я хороший. Давайте помолимся. Господь, дорогой мой, славим Тебя, мы превозносим имя Твое. Мы славим Тебя за то, что Ты принял нас такими, какие мы есть. Мы славим Тебя за то, что Ты не удовлетворен тем, что мы всего лишь не плохие. Ты хочешь, чтобы мы были лучше. Ты даешь нам силы преображаться. Слава Тебе за это, Господь. Я славлю Тебя. Отче, я прошу Тебя о том, чтобы Ты исполнил нас Духом Твоим Святым, Господь. Дал бы нам уверенности, крепости, сил, Отче. Для тех, кто еще не знает Тебя, для тех, кто еще не покаялся, для тех, кто еще не сделал этот первый шаг веры, я прошу Тебя, дай им решительности сейчас. Дай им, Господь, принять Тебя. Дай им, Господь, доверить свою жизнь Тебе. Дай им, Отче, посвятить свою жизнь Тебе. Сказать, Господи, я устал бежать от Тебя. Я прошу Тебя, прими меня таким, какой я есть. И сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.